Здравствуйте. Как вы знаете, подкаст «Шум и яркость» в общем-то довольно неорганизованное предприятие в духе его автора и ведущего. Иногда наши выпуски выходят чаще, иногда реже, иногда они получаются длинными, иногда короткими, иногда мы разбираем саундтреки к фильмам вплоть до последней ноты, а иногда ограничиваемся тем, что констатируем просто общее ощущение от музыки. Консистентность не принадлежит к числу основных достоинств этого проекта. Но все-таки даже у шума и яркости есть вечные ценности, то, что не меняется из года в год. И одна из них — это обязательный весенний оскаровский выпуск. В преддверии вручения главной американской кинопремии мы присматриваемся и прислушиваемся к кандидатам в музыкальные номинации, именно Original Score, не Original Song. Выбираем своих фаворитов и пробуем угадать итог голосования академиков. Последняя, если честно, наименее любимая мною часть. Мои таланты предсказателя более чем скромны, но из песни слова не выкинешь, надо, значит, надо. Ну и поскольку сейчас на календаре начало марта, это значит, что пришла пора вновь взглянуть на то, какие саундтреки вскоре сразятся за звание лучшего на оскаровской церемонии. Поехали! Как говорится, first things first. Никто не может сказать, сколько еще саундтреков Джона Уильямса нам повезет услышать. Так что если маэстро записывает и выпускает что-то новое, все остальные, я думаю, не против уважительно подвинуться и пропустить его вперед. Нет, конечно, не в оскаровской гонке, но хотя бы в подкасте о ней. Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», вроде бы финал саги о герое Харрисона Форда, обошелся даже без Стивена Спилберга, но не обошелся без Уильямса, который с неожиданной для человека на десятом десятке жизни прытью запрыгнул на подножку этого поезда. А потом и как следует в нем разместился. Если сначала предполагалось, что Уильямс в общих чертах сочинит лишь несколько тем, а остальное отдаст на аутсорс своему постоянному оркестровщику Уильяму Россу, то в итоге композитор сделал все сам. И привел в восторг режиссера свежего «Индиана Джонса» Джеймса Мэнголда. «Я вырос на его музыке», — признался Мэнголд, которому на секундочку скоро исполнится 60 лет. Логично, Джону Уильямсу 92. И с очередной номинацией он побил собственный же прошлогодний рекорд как самый пожилой участник оскаровской гонки в истории. Более того, если сначала композитор твердо утверждал, что перед нами его последняя работа, то затем сменил пластинку и признался, что вполне готов поработать и еще над чем-нибудь. Особенно над Индианой Джонсом, если его историю вдруг решено будет продолжить. В конце концов, кто, если не он? Я подумал, что не хотел бы, чтобы музыку для фильма об Индиане Джонсе писал кто-то еще, честно признался классик киномузыки в интервью Los Angeles Times. Начать подкаст с Уильямса — напрашивающийся жест вежливости. Но, честно говоря, мне нечего сказать об этом саундтреке, вдобавок к тому, о чем мы уже говорили в отдельном выпуске, посвященном творчеству композитора. Над «Индианой Джонсом» он работает с начала 80-х и, кажется, уже может во сне придумать очередную итерацию романтической киномузыки, связанной с этим героем и с этим циклом. К фильму Джеймса Мэнголда есть кое-какие вопросики. Но музыка — винтажный Уильямс, с массой вариаций на знакомые темы, а также рядом новых сочинений. Мы начинали со зловещего мотива духовых в низком регистре, ассоциирующегося с нацистами, прежде всего с героем Мадса Миккельсена. А теперь можем для контраста послушать нежную, преимущественно фортепианную тему главной героини фильма «Хелены» в исполнении Фиби Уоллер-Бридж. дух олдскульной классики, лейтмотивы, главные побочные темы, контрапункт, модуляции, симфоническое развитие. Уильямс делает в новом «Индиане Джонсе» все то, что он умеет лучше всех. Пожалуй, музыка из фильма «Фабельманы», с которой композитор попал в шорт-лист «Оскара» в прошлом году, для меня звучала немного интереснее его текущей работы. Но там и задача была более специфическая — озвучить ностальгическую картину воспоминания Спилберга о собственном детстве, вплести в повествование немного Гайдна, минимизировать количество широких оркестровых жестов в пользу более камерного звучания, едва ли не в традиции домашнего музицирования. А новый Уильямс — это в чистом виде Уильямс старый, классический, выдержанный. Поскольку и с точки зрения кинематографа речь в этом случае идет об очередном сиквеле уже существующей истории, давно обладающей собственным узнаваемым звуковым профилем. Сомнений в том, что композитор сможет идеально в этот профиль вписаться, я думаю, ни у кого не было, в конце концов, он ведь сам его в свое время и придумал. Таким образом, работа Джона Уильямса — это выступление в хрестоматийном киномузыкальном жанре. Интересно в этом контексте, что сразу два других композитора из нынешних оскаровских номинантов прямым текстом признавались. Первое, что говорили им режиссеры фильмов, над которыми они работали, ни в коем случае не создавать обыкновенную киномузыку. От них требовалось, наоборот, уйти от привычных рецептов. Если хотите, порвать с Джоном Уильямсом. Первый пример вот. Если Джон Уильямс, к счастью, невзирая на преклонный возраст, жив и здоров, то Робби Робертсон, автор музыки к «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе, скончался в прошлом году. Это его последний проект. И, видимо, один из самых важных во всем наследии. По материнской линии Робертсон — потомок коренного населения Америки, конкретно племени махоков или магавков. В детстве и юности он часто бывал в резервациях. А при работе над картиной отправился туда вновь, ведь фильм Скорсезе посвящен трагической истории еще одного племени — осейджей, на земле которых в начале 20 века нашли солидные запасы нефти, которую в те годы небезосновательно называли «черным золотом». Впрочем, за вычетом некоторых напевов на непонятном большинству из нас языке, с одного из них стартует официальная звуковая дорожка к фильму, музыка Робертсона не только не стереотипно саундтрековая, но и тем более не стереотипно индейская. Я бы скорее определил ее как 100% американскую, даже по инструментарию. Где Джон Уильямс опирается на струнные духовые, то есть на тембры, характерные для европейской симфонической музыки, там у Робби Робертсона слайд-гитара, ручная перкуссия и губная гармошка. Смешной момент с гармошкой, который вспоминал Джаред Левайн, менеджер Робертсона. Композитору пришлось уговаривать Мартина Скорсезе, что она не должна звучать в фильме постоянно. Видимо, для режиссера именно ее тембр в наибольшей степени ассоциировался с той реальностью, которую он намеревался перенести на экран. «Я сказал Робби, слушай, ему явно нравится гармошка, давай побольше ее используем», — вспоминал Левайн. «Нет, давай не будем», — — ответил тот. В чем в саундтреке Робертсона недостатка нет, это в неуловимо блюзовом переборе гитарных струн, обильно сдобренном эхом и реверберацией. Фрагментами, особенно на общих планах, можно вспомнить, допустим, самое начало фильма, где герой Леонардо Ди Каприо приезжает к своему дяде на землю Осейджей. Мне отчетливо вспоминалась, ну, например, музыка Рая Кудера для «Париж-Техас» Вима Вендерса, повисающие в воздухе гитарные ноты, в которых словно бы отражены природные просторы широких американских равнин. Про Мартина Скорсезе и музыку в его фильмах у нас в «Шуме и яркости» совсем недавно был отдельный выпуск. Но там обсуждались в основном compilation scores, то есть примеры того, как режиссер, зачастую, кстати, не один, а как раз в паре с Робби Робертсоном, курировавшим многие картины, как бы перепрофилировал в своих целях уже существующие музыкальные произведения. В «Убийцах цветочной луны» тоже есть небольшое количество заимствованных музыкальных фрагментов. Но в общем и целом это именно композиторский саундтрек, и с миром, который воспроизводит для нас на экране Скорсезе, в этой музыке идеальный мэтч. Не факт, что Killers of the Flower Moon будет так же здорово работать в отрыве от картинки, просто как музыкальный альбом. Но такой задачи перед этой записью, в сущности, никто ведь и не ставил. Последнее, что хотелось бы подчеркнуть в связи с этой работой, в ней прям-таки слышна, знаете, такая рукотворность, тактильность звука. Вдох исполнителя, предшествующий пассажу губной гармошки, скольжение пальцев по гитарным струнам, сильное или, наоборот, легкое постукивание ладонями по барабанам. И то же самое касается следующего саундтрека, одного из самых любопытных в текущей оскаровской гонке. Это еще одна звуковая дорожка, авторы которой намеренно стремились уйти подальше от типичной киномузыки. И определенно в этом преуспели. Я, конечно, говорю о бедных несчастных Йоргоса Лантимоса. Если у Скорсезе при всей его любви к compilation scores все-таки уже был опыт взаимодействия с композиторскими саундтреками, то для Грега Лантимоса это, как ни странно, вообще первый такой случай. В предыдущих его картинах должность композитора оставалась вакантной. В «Бедных несчастных» все по-другому. Фильм практически непрерывно развивается именно в сопровождении оригинальной музыки, которая, впрочем, весьма и весьма необычна. Дело в том, что ее сочинитель, которого режиссер пригласил к сотрудничеству, тоже прежде не имел никакого киномузыкального опыта. Это британский музыкант и композитор Джерскин Фендрикс, настоящее имя Джослин Дент Пули. Для большинства киноманов «Бедные несчастные» наверняка стали первым столкновением с его творчеством. А для меня так уж получилось нет. Пару лет назад я с интересом слушал его сольный альбом «Winter Rise», озаглавленный в честь знаменитого песенного цикла Франца Шуберта. По воспоминаниям, это была без дураков увлекательная работа, ярко демонстрировавшая широкий кругозор автора. И в саундтреке к фильму Лантимоса с первых нот слышно то же самое. Храбрость в сочетании самых разных стилей и подходов, изобретательная работа с тембрами и гармониями, готовность с головой решительно, без задней мысли, нырять прямиком в неизведанное. Впрочем, я не буду забегать вперед. Сначала, думаю, стоит что-нибудь послушать. Thank you. Йоргос Лантимос и Джерскин Фендрикс могут сколько угодно говорить, что их работа не имеет ничего общего с привычной нам киномузыкой, но на деле это не совсем так. Вот, например, лейтмотив главной героини фильма «Бедные несчастные» Беллы Бакстер, девушки, которой в рамках диковинного научного эксперимента пересадили мозг ее же собственного нерожденного ребенка. Все как учили. Тема звучит при нашей первой встрече с Беллой, и затем возникает вновь в драматургически оправданные моменты. Более того, эта музыка, конечно, довольно прямолинейно иллюстративна. Спотыкающийся ритм и нестабильные по звуковысотности тоны здесь буквально озвучивают героиню с мозгом младенца во взрослом теле. Саундтрек как бы отражает неуклюжую пластику Эммы Стоун, с которой та перемещается по экранному пространству. Но вместе с тем, здесь, конечно, и в самом деле много нового и нешаблонного. Например, особенно яркое решение — использовать намеренно расстроенные инструменты. Струнные с подкрученными не по науке колками. Это уже намек не только на образ Беллы, но в целом на специфику той альтернативной реальности, которую Лантимос воспроизводит в картине. Перед нами ведь мир, которого никогда не было. Викторианская эпоха, но в положительно странном антураже. Время кибиток и паровых машин, но с таким уровнем развития медицины, пусть даже и в операционной одного конкретного сумасшедшего ученого, который позволяет осуществлять пересадку головного мозга. Возможно, если бы такой мир когда-то существовал в действительности, то в нем гармоничными и сладкозвучными казались бы не звуки равномерно темперированного строя, к которому мы привыкли сегодня, а как раз вот эти волчьи ноты разнообразных альтернативных настроек. Показательно, как композитор добился этих звуков. Он попросил музыкантов поиграть со строем инструментов, причем дал им в этом полную свободу. Эта методика выдает близкое знакомство Фендрикса с продвинутыми композиторскими техниками 20-го столетия, с музыкой концептуализма и послевоенного авангарда, с Джоном Кейджем и Ламонте Янгом, в партитурах которых многое отдавалось на откуп исполнителям. Впрочем, дальше автор все-таки показал себя прежде всего современным поп-продюсером и дополнительно видоизменил получившиеся записи на компьютере с помощью средств электронной постобработки звука. Кстати, Фендрикса можно воочию лицезреть и в самом фильме «Бедные несчастные». Подобно, скажем, Анджело Бадаламенте, появлявшемуся в эпизодах у Линча, он присутствует в танцевальной сцене в Лиссабоне, где Белла и Данкан выделывают коленца под некую такую вымышленную фолк-плясовую. Именно композитор на первых ролях в исполняющем ее фантастическом ресторанном бенде.
So Bella, so much to discover, and your sad face makes me discover angry feelings for you.
Right. Become the very thing I hate, grasping succubus of a lover. Tried many of them off me, now I'm it.
Кстати, помните ли вы, на чем Фендрикс там играет? Я не знаю, как это назвать или обозначить. Это такой какой-то диковинный, специально сконструированный, никогда не существовавший в реальности инструмент с мехами и педалями, отлично подходящий к стимпанк-атмосфере «Бедных несчастных». Прочая музыка из картины, конечно, чаще всего исполнена на более традиционных инструментах, пусть и в необычном строе. Но и их выбор показателен. Органы, аккордеоны, гобои, флейты. Что их объединяет? Наверное, и это неожиданная рифма между этим фильмом и «Убийцами цветочной луны», между британским поп-авангардистом Джерскином Фендриксом и легендой классического американского рока Робби Робертсоном. Наверное, их объединяет друг с другом вот та самая тактильность, да, то ощущение осязаемого физического усилия, которое требуется в них для звукоизвлечения. Белла Бакстер познает мир на наших глазах. Трогает его поверхности, вдыхает его воздух, открывает для себя возможности своего тела, своего голоса и своего мозга. И эти процессы эхом отзываются в музыке, в которой есть и отчетливая ощутимая телесность и заразительная энергия познания чего-то нового, прежде неизвестного. В прошлом году в выпуске об оскаровской музыке я сделал массу комплиментов саундтреку Джастина Гурвица к фильму «Вавилон», который в итоге ничего не получил. Однако мне по-прежнему кажется, что это была выдающаяся работа и, кстати, редкий саундтрек, который я охотно слушаю в отрыве от фильма, для которого он был написан. Поэтому я подумал, что можно в рамках «Шума и яркости» сделать отдельную номинацию или рубрику, или не знаю, как еще это назвать, «Вавилон года». Пожалуй, по многим параметрам, именно музыка к «Бедным несчастным» заслуживает этого звания в нынешней оскаровской гонке. И по стилистической непредсказуемости, и по тому, как композитор работает со звуковыми образами иного времени. Да, там была эпоха классического Голливуда, а здесь, как и было сказано, некий воображаемый викторианский период. Хотя формально по музыкальному языку к «Вавилону», наверное, ближе другой саундтрек из числа номинированных в этом году на премию Американской киноакадемии. Все-таки в фундаменте той работы лежал джаз, сколь угодно нетривиально понятый. И в этом году на рассмотрение академикам тоже представлена одна отчетливо джазовая звуковая дорожка. Речь про музыку Лоры Карпман к фильму «Американское чтиво». Как и с «Бедными несчастными», эстетика саундтрека здесь во многом вытекает из деталей самого сюжета картины. Там Белла Бакстер так вот рандомно на манер грудного ребенка колотила по клавишам фортепиано, и из этих звуков как будто вырастала вся диссонантная хроматика и микрохроматика партитуры композитора Фендрикса. А здесь, в «Американском чтиве», главного героя зовут Телониус Эллисон. И имя Телониус как бы заведомо обязывает, ведь его носил только один знаменитый человек, великий джазовый пианист Телониус Монк. Собственно, Эллисона все остальные и члены семьи, друзья, коллеги по работе называют не иначе, как Монком. У режиссера Корда Джефферсона поначалу даже был план озвучить картину непосредственно музыкой Монка, но затем от него по разным причинам пришлось отказаться. Тем не менее, когда твоего главного персонажа зовут Телониусом Монком, это, конечно, тот самый голевой пас на пустые ворота, который остается только реализовать. Для этого на борт пригласили Лору Энн Карпман, обладательницу нескольких премий Эмми и выпускницу легендарной Джульярдской музыкальной школы, у которой, однако, есть не только академический бэкграунд. В молодости она собственноручно играла джаз по барам, познавая таким образом не только теорию, но и практику этого удивительного жанра. В итоге у Карпман получился, на первый взгляд, неброский, но очень тщательно продуманный и замечательно вписывающийся в атмосферу фильма саундтрек, в котором есть несколько особенно точных попаданий. Вы наверняка помните сюжет «Американского чтива». Темнокожий писатель Телониус Монк Эллисон, интеллектуал, немного сноб, сетует на то, как в современной культурной политике США решается расовый вопрос. С одной стороны, его книги автоматически ставят в магазине в раздел афроамериканской литературы, а с другой стороны, от этой самой литературы все вокруг ждут только одного — стереотипного изображения черных гетто, уличной правды жизни, жаргона, крепких словечек и прочего. Не в силах изменить это положение вещей, раздраженный Монк решает высмеять происходящее, написав самую стереотипную афроамериканскую книгу из всех, которые только можно себе вообразить. И внезапно именно с ней обретает всенародную популярность. Сцена, в которой писатель начинает работать над книгой, там ему прямо в кабинете являются ее герои, произносящие одну банальность за другой, озвучена музыкальным фрагментом, в котором точно так же сталкиваются, наползают друг на друга разные музыкальные темы, инструментальные тембры и фактуры. Фортепиано здесь как бы голос самого Монка. А все остальное — струнные, духовые, голоса персонажей, которые собираются вот-вот ожить на его страницах и принести ему неожиданную и, в сущности, нежеланную славу. Но в американском чтиве есть ведь и еще один сюжет, если позволите, побочная тема, да? Это отношения между членами семьи главного героя. Вообще, в отличие от «Индианы Джонса» и «Убийц цветочной луны», но как раз наподобие «Бедных несчастных», чтиво — фильм жанрово неопределенный. То сатира, то мелодрама, то ром-ком, то черт знает что еще. Поэтому и музыка здесь, как и в «Бедных несчастных», лишена возможности опираться на какие-то существующие жанровые тропы. Ей приходится самостоятельно разбираться со спецификой того кино, для которого она написана. И это провоцирует композиторов на нешаблонные решения, в том числе и такие, как вот как раз в семейных фрагментах американского чтива. Вот, наверное, самый яркий образец. Вслушайтесь, и вы наверняка поймете замысел Лоры Карпман даже без моих пояснений. Хотя я их, конечно же, тоже при себе не оставлю. Смотрите, в этом отрывке мы слышим фортепиано, да, как и было сказано, голос Телониуса Эллисона, и гитару, инструмент, ассоциированный в партитуре с его братом. И играют они, по сути дела, практически одно и то же, буквально один набор нот. Но в разнобой, не одновременно. То один слегка отстает, а другой, наоборот, бежит вперед, то наоборот. Карпман признавалась, что этот прием стал для нее метафорой семейных отношений как таковых. Когда люди находятся как бы на одной волне, что логично, у них и бэкграунд, и даже генетическая информация схожие, но при этом далеко не всегда могут договориться друг с другом. Кажется, многие из нас периодически могут оценить эффектность этого конкретного музыкального решения, так сказать, на собственной шкуре, не ходя слишком далеко. Хорошо, что же у нас остается? А, ну да, конечно, Оппенгеймер. Проблема таких произведений в том, что о них очень сложно говорить коротко, как подобает в нашем традиционном оскаровском дайджесте. И сам фильм, и саундтрек к нему буквально обязывают любого, кто вознамерится о них высказаться, заняться тщательным, детальным разбором или не высказываться вовсе. Бывает искусство, которое очень серьезно относится само к себе и как будто заранее требует того же и от его потребителей. А если поступить иначе, то будешь выглядеть глупо. Кино Кристофера Нолана кажется именно из этой оперы, особенно такое, как «Оппенгеймер», поднимающее действительно важные темы и при этом раскрывающее их через вроде бы частную историю конкретного человека. Изобретательно играющее с нашей оптикой, содержащее сразу несколько пластов восприятия. Но все же, если не испугаться выглядеть глупо и пройтись по саундтреку таким вот стремительным пунктиром, без копания в деталях, к чему мы придем? Что же, это довольно впечатляющая работа композитора Людвига Йоранссона, который, судя по всему, окончательно стал для Нолана новым Хансом Циммером. Они делают вместе уже второй фильм подряд. Как и Лора Карпман в «Американском чтиве», Йоханссон закрепляет за персонажами определенные инструментальные тембры, в частности, скрипку за главным героем, метущимся, увлекающимся и рефлексирующим гением. А по версии президента США Трумана, просто плаксой. Это вдохновенный выбор. Скрипка ведь, наверное, самый эмоциональный инструмент в классической палитре. При всей легкости и миниатюрности ей доступно максимальное количество аффектов. Она стонет и плачет, она соблазняет и возбуждает, она радует и пугает. Все эти возможности в «Оппенгеймере» благополучно использованы, начиная от меланхоличных квинт и скользящих глиссандо в первом же номере, который в трек-листе альбома носит название «Fission». По контрасту, испытание атомной бомбы отмечено буквально хичкоковским напряжением, или точнее хермановским, если вспомнить автора легендарной музыки к фильму «Психо». На фоне подготовки к взрыву и обратного отсчета резкие диссонантные скрипичные пассажи вступают в буквально необратимое крещендо. Непонятно, как и куда может вырулить этот невыносимый саспенс, но решение, конечно, находится. И оно здесь действительно видится единственно возможным. Сам взрыв озвучен абсолютной тишиной. Музыка резко обрывается ровно в тот момент, когда оружие, уничтожающее все живое, впервые оказывается активировано. Это блистательный эпизод, надолго западающий в память. Destroyer of worlds. Главным же хитом саундтрека, если можно так выразиться, стал трек «Can You Hear the Music», упаковывающий всю цветущую сложность фильма в компактные 1 минуту и 50 секунд хронометража. Чередование восходящих и нисходящих фигур в разном темпе и с разными ритмическими рисунками здорово иллюстрирует противоречащие друг другу импульсы, которыми охвачен Оппенгеймер. Его увлеченности, его тревогу, его целеустремленности, его сомнения. Эта музыка сродни эмоциональным качелям, в которые почти неизбежно вовлекается и зритель, и даже, наверное, слушатель. Человек, включивший звуковую дорожку Людвига Йоранссона без присущего ей визуального сопровождения. Композитор считал, что исполнить живьем этот конкретный фрагмент практически невозможно, но музыканты, вооружившись специально созданным для записи клик-треком, то есть дорожкой метронома, учитывающей все темповые и метрические флуктуации партитуры, превзошли сами себя. первый раз в жизни я надеюсь, что все оскаровские награды получит один и тот же фильм», пишет YouTube-комментатор под видео с этим треком, собравшим наибольшее количество плюсов. Согласиться с ним или возразить? Честно говоря, трудно спорить с тем, что музыка и саунд-дизайн отвечают за существенную часть эстетической программы Оппенгеймера. И триумф Йоранссона в соответствующей номинации точно не будет выглядеть удивительным, тем более, что у него уже есть «Золотой глобус». А это часто, но, кстати говоря, вовсе не в 100% случаев, означает, что и «Оскар» достанется тому же номинанту. Но есть соображения и другого рода. Может быть, уважить Джона Уильямса и, наконец, вручить ему первую статуэтку, на секундочку, со времен «Списка Шиндлера». А может быть, посмертно присудить премию Робби Робертсону? Не только за «Убийц цветочной луны», но и, так сказать, по совокупности достижений в духе того, что обычно называют «Lifetime Achievement Award». В конце концов, без него вся фильмография Мартина Скорсезе, надо думать, выглядела бы, ну или, по крайней мере, звучала бы иначе. Да и стилизация белой женщины-композитора Лоры Карпман под афроамериканский джаз Телониуса Монка тоже весьма убедительна, и я даже не говорю про «Бедных несчастных» — сногсшибательный киномузыкальный дебют Йоргоса Лантимоса и Джерскина Фендрикса. Самый нетривиальный и своеобразный саундтрек из всех, что представлены в шорт-листе 2024 года. Это тоже было бы по-своему красиво. Молодой англичанин из тусовки тамошних поп и рок-талантов, вроде групп Black Midi или Black Country New Road, еще недавно и не помышлявший о работе в кино, берет Оскар с первой попытки, как будто это не главная кинопремия в мире, а что-то такое легкое, преходящее, несущественное. Последний сценарий, правда, не кажется особенно вероятным, будем честны. Но оскаровские академики иногда умеют удивить, как, кстати, они сделали это в прошлом году, когда присудили музыкальную премию немцу Хаушке за минималистскую звуковую дорожку к экранизации «Ремарка» и прокатили «Вавилон», Спилберга с Уильямсом и других фаворитов. Так или иначе, ждать результатов этого года осталось совсем недолго. Скоро мы все узнаем. А я на этом попрощаюсь с вами. Этот подкаст мне по обыкновению помогали делать звукорежиссерка Лера Кусто, редактор Дуля Джанайдаров и продюсер Бетси Исакова. Счастливо!